Автор и ведущий Муслим Магомаев.
Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде всего, разрешите от всего сердца поблагодарить за внимание к циклу передач «Прав ли Марио Ланца». Редакция получила ваши многочисленные письма с добрыми словами и пожеланиями. Многие из вас по тем или иным причинам, не имевшие возможности прослушать все 4 передачи цикла, просят повторить их. Музыкальная редакция Всесоюзного радио планирует повтор всего цикла в декабре этого года. Мы получили немало корреспонденции, в которых содержатся искренние ваши восхищения искусством Марио Ланца, его жизнью, наполненной добротой и любовью к людям. Для меня, как автора и ведущего передач, это означает достижение той цели, к которой я стремился. Я твердо верю в то, что талант Ланца уникален, а голос по красоте не имеет пока себе равных. Поклонников Марио Ланца на земле огромное множество, и даже теперь, в бурный век новых модных течений, рока, хэви-металла, бардов и авангардизма, его голос не может замолкнуть. Подобно солнечному лучику, он найдет себе выход и ярко заблестит тем людям, кто верен прекрасному вокальному искусству и волшебной музыке.
Una canzone tu così bella e piena a voce d'oro canta per me stanotte così mora morra sentendo bella canzone. Chissà stanotte non si scelta amore, l'amore sfortunato e canta d'ora, che niente volto renna perché vos no.
Ваш огромный интерес к жизни великого певца явился результатом рождения этой 5-й передачи о Марио Ланце. Вы просите меня поделиться с версией о насильственной смерти певца, об убийстве его преступной мафии. В данный момент я работаю над книгой о жизни Ланца и скоро ее, вероятно, закончу. Скажу вам честно, писать об этом легендарном во всех смыслах певце весьма сложно, так как всю жизнь о нем сочиняли различные легенды. Я имею множество материалов, воспоминаний его друзей, коллег, знакомых. И даже весьма солидные люди в своих рассказах один и тот же факт описывают совершенно по-разному. А это означает, что кто-то позволяет себе пофантазировать, ну, скажем, прямо приврать. Но самое главное, что имеет разные версии и смерть Марио Ланца. В своей книге я последнюю главу назвал «Трагический финал с двумя окончаниями», где я привожу две версии смерти певца. Естественную, вследствие тромба в сердце, она же и официальная версия, а вторая – насильственная смерть от руки преступной мафии. Кстати, об этом было написано в нашей печати, я не помню когда, но это было давно в журнале «Музыкальная жизнь». Это было благодаря исследованиям ленинградки Алевтины Николаевны Кавериной, которая долгое время переписывалась с матерью Ланца Марии, а позже с его детьми. Недавно я специально ездил в Ленинград, чтобы повидаться с Алевтиной Николаевной, имел с ней длительную беседу, благодаря которой узнал, что семья певца, его дети полностью уверены в достоверности фактов убийства их великого отца. Также я узнал, что эта версия долго держалась в тайне из-за боязни мщения со стороны мафии. Я весьма благодарен Алевтине Николаевне за радушный прием и за внимание. И если раньше я скептически относился к этой версии, то теперь я, пожалуй, склонен ей доверять больше. Итак, в сегодняшней передаче я прочитаю вам выдержки из глав своей книги, а затем отрывки из рассказа большого друга певца Терри Робинсона, который рассказывает нам о последних днях жизни выдающегося певца Марио Ланца. Итак, убийство Марио Ланца. Версия или действительность?
Say that you'll always be mine. This joy is something new. My arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me,
После конфликта с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer Ланца оказался на грани финансового краха. Он пребывал в мрачном унынии, в глубокой депрессии. Терри Робинсона волновало и огорчало состояние друга, и он решил любым способом поднять его настроение. Такая возможность случайно представилась. Однажды Робинсон встретил в спортивном центре своего старого знакомого, чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, знаменитого итальянца Рокки Марсиано. Зная о том, что Марио большой поклонник таланта своего земляка, Терри немедля потащил боксера к нему на виллу. Ланца сидел у себя в комнате и не желал никого видеть. Почувствовав присутствие в доме постороннего человека, Ланца с размаху распахнул дверь и, увидев рядом с Робинсоном чужого, открыл рот, чтобы отругать друга. Но узнав пришедшем своего любимца Рокки Марсиано, певец весь засветился от счастья. Он срочно побежал к матери, попросил ее немедленно готовить неаполитанскую пиццу. Новые друзья целый день провели за столом, дегустировали кианти из подвала, без устали говорили на родном языке о родной Италии.
Pineapple picker under the tree. Won't you pick some fine pineapple for me? Just as sweet as the honey that comes from the bee.
Pineapple, pineapple picker.
First you shake the tree, make the pineapple loose, then you squeeze them hard and you drink the juice. If you don't get enough, man, it's no excuse.
Pineapple, pineapple, pineapple picker.
There's plenty young pineapple to be found. Don't wait till the old ones fall to the ground. Get them nice and solid and big and round.
Pineapple, pineapple picker.
Fresh pineapple all the day long. Make you happy, happy, healthy and strong. Then you feel so alive when you sing this song.
Pineapple, pineapple, pineapple picker.
Pineapples grow big where the sun is hot. So whether you like big pineapples or not, you can have pineapples, all we got.
Pineapples, 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 pineapples.
Воспрянувший духом Ланца долго не хотел отпускать Рокки, зачислив его в список самых дорогих ему друзей. После выхода на мировой экран фильма «Серенада» Марио получил от Рокки телеграмму. «Последний твой фильм удивительный и прекрасный. Ты настоящий чемпион. Если уж ты наносишь удар, его чувствует весь мир». Спустя некоторое время Марсиано приехал в Лос-Анджелес, позвонил Ланце домой и попросил разрешения заехать к нему с друзьями. Марио был очень обрадован встрече с приятелем. Когда Рокки представил своих спутников поименно, присутствующий при этом Терри сразу же понял, кто они такие. Это были два ярких представителя итальянской мафии – Ломбарди и Лючезе. Причем последний являлся дружком не больше, не меньше, как могущественного вождя мафии Лаки Лючано. Ланце же эти имена ничего не говорили. С детских лет он ненавидел эту кровавую профессию, с тех пор, как увидел ее жертву, тело своего убитого дяди. И он слышать ничего не хотел о ее представителях. Терри охватило сильное беспокойство. Что случится, если Марио поймет, с кем он так радушно пьет вино, и, кажется, скоро начнет объясняться вечной любви и дружбе? В голове Терри теснились невеселые мысли и кошмарные воспоминания о преступных деяниях, окружавших его друга мафиози. Он посмотрел на Лючезе. Его называли «три черных пальца». На его счету множество преступлений, ни одно убийство, торговля наркотиками, крупнейшие грязные махинации. Что могло быть общего между прекрасным спортсменом Рокки Марсиано и этими звероподобными людьми? Почему он привел их в дом великого артиста, у которого с детских лет при слове «гангстер» сжимаются кулаки? Терри предчувствовал недоброе. Лючезе тем временем с видом знатока искусства рассыпал комплименты в адрес хозяина дома. Ломбардия не прекращал что-то жевать и поддакивать мафиози Миловану. В конце концов, после очередного выпитого бокала вина, Марсиано решил быстро перейти к делу. «Марио, я знаю, что у тебя бывают финансовые трудности, и есть люди, которые доводят тебя до такого бедственного положения. Мне такая ситуация знакома. Я сам бывал доведен до полного отчаяния». Издалека начал свою речь чемпион мира. Ланс одобряюще кивнул головой, явно не догадываясь, куда ведет и во что выльется это грустное вступление. Лючезе и Ломбарди при словах чемпиона с напускным сожалением вздыхали в знак сочувствия певцу. Слегка опьянев, доверчиво Марио стал изливать гостям свои горести, веря в доброту и искренность собеседников. Наконец Лючезе не вытерпел, налил всем по полному бокалу, поднялся во весь рост и торжественно заявил: «Дорогой Марио, всем твоим невзгодам может прийти конец раз и навсегда, если с сегодняшнего дня ты будешь работать на нас. Мы будем сами выпускать твои пластинки, сами их продавать, а также организовывать концерты и все полученные от этого доходы делить с тобой пополам. А главное, мы будем тебя беречь и защищать от грязной прессы и ненужных тебе людей. Тебе останется только одна забота – петь». Ланса молчал, сжав губы, слушал величавую, выспаренную речь мафиози. Теперь он понял все. Атери уже знал, что это молчание – явный предвестник надвигающейся бури, в которой бешеный темперамент Марио не знает ни границ, ни сдерживающих центров, и приготовился к бою. Когда Лючано закончил свою речь, Ланса спокойным голосом спросил: «Это все, из-за чего вы сюда пожаловали?» Получив утвердительный ответ, певец также спокойно повернулся в сторону Марсиано и заявил: «Ты меня удивляешь, Роти, ведь мы с тобой были друзьями». Это внешнее спокойствие Ланса было ничем иным, как набором оборотов мощной динамической машины эмоций. Накопив мгновенно огромный внутренний заряд энергии, Марио с ненавистью уставился на Лючезе, который еще не вник в смысл происходящего, затем словно прицелился в гангстера указательным пальцем и металлическим голосом процедил сквозь зубы: «Убирайтесь вон, дешевые бандиты! Мой голос дарован мне самим Богом, и я его не продаю! Вон отсюда, подонки!» Лючезе побагровел от ярости, а обжора Ломбарди так и застыл с куском пирожного во рту, рассыпая крошки на одежду. Неизвестно, чем бы кончился этот любезный разговор, если бы, понявший свою жестокую ошибку, Роти не поспешил вывести своих друзей в проходную. В дверях Лючезе приостановился, чтобы произнести последние прощальные слова. «Слушай ты, толстый жлоб, ты глуп и не понимаешь, с кем имеешь дело», — зло прошипел мафиози. «Держи свой язык за зубами, глотку прибереги для своего дешевого пения, а рот закрой. В противном случае я застегну тебе его навсегда». Ланса, приняв боксерскую стойку, бросился на Лючезе. Итери был вынужден схватить певца буквально в охапку, чтобы удержать от драки. В противном случае исход мог бы быть трагическим. Всем известно, что гангстеры не ходят на переговоры и дела без своей железной подружки, именуемой Пушка. «Мы еще с тобой увидимся, взбесившийся тенор», — издали любезно попрощался гангстер. А тенор, грубо обругав гостя, с грохотом захлопнул за ним дверь. Терри Робинсон уверяет, что реакция Ланса на предложение мафии при всех случаях носила бы отрицательный характер. Но в данной ситуации Марио, подогревший свою ненависть бокалом Кьянти, вел себя весьма опасно. Он не соображал, что так оскорблять этих страшных людей не позволяли себе даже сильнейшие мира сего. Когда же Робинсон поделился своими опасениями с другом, Ланса сказал, что абсолютно спокоен за себя и что он все сделал правильно. «Мафия не станет сводить с ним счеты, так как он слишком популярен», — считал певец. «Поэтому они побесятся и отстанут». Увы, он ошибался. Мафия продолжала засылать к нему своих агентов с теми же деловыми предложениями. Чтобы продолжить рассказ об отношении Марио Ланца с мафией, придется забежать немного вперед, перелистать страницы книги и рассказать о случае, который произошел во время пребывания Ланца с семьей в Италии на съемках очередного фильма. Съемки должны были начаться в первых числах мая 1957 года, а Ланце надлежало уехать в Рим в апреле, чтобы предварительно осуществить записи фонограмм. Певец решил забрать в Италию всю свою семью, для того, чтобы его дети увидели родину значительно раньше, чем это довелось ему самому. Корабль, пробороздив многие километры, пришвартовался в Неаполе. Далее семья вылетела в Рим самолетом. И когда в Риме Ланце с женой и детьми вышли на трап, они увидели ликующую толпу народа с цветами и транспарантами. «Мы любим тебя, наш Марио». По мере того, как знаменитый певец спускался с трапа самолета, встречающие поклонники все более усиливали натиск на полицейских, чтобы поближе увидеть своего великого земляка. Но в конце концов оцепление было прорвано, и толпа окружила певца плотным кольцом. Молодая итальянка поднесла Марио бокал красного вина, и счастливый улыбающийся певец поднял его за Италию, за ее прекрасный народ, за своих друзей-земляков.
Quando sfonda la luna al mare chiaro, pure le pesce ci fanno l'amore. S'arrivata la donna dall'umare, per la priezza cagnano pullore. Quando sfonda la luna al mare chiaro, a mare chiaro c'è stanna presto, la passione mia c'è tutto lei. Nuga la vera torre, indra destra passa l'acqua e per sotto il murmure. A mare chiaro c'è stanna presto. Oh,
артист снимал огромную виллу, в которой и жил во время всего своего пребывания. Настроение у него было превосходным, а значит, превосходными и частыми бывали угощения новых знакомых и незнакомых певца. Детишки Марио, которым было все дозволено, с диким шумом веселились, разъезжая на велосипедах и роликовых коньках по мраморному полу огромного холла, сбивая с ног слуг, которые падали и с грохотом опрокидывали посуду. Так, в очередном спортивном азарте, они чуть было не сбили с ног появившегося неизвестного человека. Им оказался, ни больше ни меньше, как депортированный в то время из США король итальянской мафии Лаки Лючано. Он приветливо поздоровался с Ланце, представился, как ни в чем не бывало, и со всей элегантностью чмокнул руку Бетти. При всей принципиальности, строгости и самолюбии Марио, ему была присуща довольно странная черта характера. Он любил и высоко ценил знаменитых людей. Даже появление в его доме вождя мафии, несмотря на ненависть к этой преступной организации, где-то польстило ему, и он в этот раз сдержался от обычных своих приветствий в ее адрес. Помимо того, Лати Лучано был обаятельным, хитрым и умным собеседником. Он сумел, в отличие от своих собратьев по оружию, изгнанных из дома Ланца, расположить к себе певца. Это, естественно, не значит, что Марио сдался, забыв, с кем он имеет дело, просто он с интересом и любопытством наблюдал за своим гостем, надеясь, что дело закончится лишь визитом вежливости. Коварный и хитрый человек, Лучано долгое время не заговаривал с певцом о бизнесе. Он вел тонкую искусную подготовку. Но это помогло лишь частично. Каждый раз, когда после, казалось бы, безобидной беседы с бокалом вина Лати переходил к разговору о делах, Марио Ланца постоянно выдворял его из своего дома. Эти постоянные примирения и конфликты чередовались с методичной последовательностью и очень долго. То ли Лучано в действительности любил Марио Ланца и его пение, то ли он был слишком терпелив. Они обоюдно приносили друг другу извинения за горячность для того, чтобы вечером вновь послать друг друга в различные стороны. Мне кажется, это еще одно яркое подтверждение тому, что выдающийся артист был мужественным, правдивым человеком, не желающим идти ни на какие компромиссы со своей совестью. Осенью 1957 года Ланца начал свое большое турне по Европе. Первым городом на маршрутной карте стал Лондон. Появление Ланца здесь встретили с невиданным для англичан ажиотажем. На вокзале громадная толпа поклонников лавиной хлынула на певца, и только быстрая реакция приставленных к нему телохранителей спасла его от возможных травм. Марио, ощущавший в последнее время страх перед огромным скоплением народа, поначалу был крайне перепуган, но очень скоро испуг сменился чувством удовлетворенности от такого восторженного приема англичан. Первое выступление певца назначено было в 2000-м зале «Палладиум», причем в присутствии самой королевы Англии Елизаветы.
Che gelida manina se la lasci riscaldar cercar che giova al buio non ti trova
signorina, le dirò con due parole. Cosa faccio? Scrivo e come vivo. Io povero da mia lieva, scelo da grande signore, rimedigni d'amore per sogni e per chimere.
Вечера артиста представили королеве. «Мистер Ланса», — сказала первая женщина Англии, — «я никогда не думала, что из человеческого горла могут исходить такие прекрасные звуки». Ланса с присущей ему находчивостью сказал: «А я никогда не мог себе представить, что такая очаровательная и молодая женщина может править такой могущественной страной, как Великобритания». Газеты бурно отреагировали на эту встречу и во весь голос кричали, что Ланса не упустил случая пофлиртовать даже с самой королевой, хотя сама Елизавета растаяла от комплимента великого певца. Сейчас мне придется прервать чтение главы книги и рассказать вам о том, что после гастролей Ланса в Англии, как вы помните по прошлым передачам, ему предстояли концерты в Германии, которые певец, к сожалению, спел не все, поскольку он заболел. После окончания одного из концертов Ланса почувствовал себя крайне неважно. Все проведенные без отдыха годы, бешеный ритм жизни, конфликты с продюсерами и менеджерами, постоянный страх во время взлетов и падений отняли у него гораздо больше сил и здоровья, чем он мог ожидать. Врачи поставили диагноз: затвердение стенок артерий, ведущих к сердцу. К тому же начало диабетической болезни. Подагра. Не слишком ли много для 36-летнего мужчины, если считать, что тогда он еще и не знал о начинающейся болезни печени? Естественно, долго это не могло продолжаться, и в конце концов, по настоянию врачей, он вынужден был отказаться от продолжения турне и вернулся в Италию. По возвращению в Рим Ланце лег в клинику. В клинике Валегуила Ланце наверняка вспоминал те сравнительно недавние годы, когда с присущим ему мальчишеским оптимизмом откладывал на будущее то многое, что мог воплотить в жизнь еще тогда. А сейчас Ланце пребывает в положении раненой птицы, которая стремится взлететь к небу, но не имея сил, каждый раз падает на землю. Певец боролся со своими мрачными мыслями посредством светлых планов на будущее, и ему удалось победить. Друзья и знакомые, посещавшие Марио в больнице, вдруг стали замечать его все более частые подъемы настроения и взлеты оптимизма. В один прекрасный день Марио вдруг сказал Бетти: «Я не хочу сдаваться в руки проклятой смерти. Я хочу жить и петь еще очень долго. Я снимусь как минимум в 3 фильмах, а затем я хочу петь в опере и снимать ее в кино. Раз кинопродюсеры не хотят тратить на это свои деньги, я создам свой фонд для этой цели. Фонд, который будет финансировать создание кинооперы. Я мечтаю, чтобы люди, не имеющие возможность попасть в театр, могли бы наслаждаться им на экране кино, слушая прекрасную музыку в больницах, санаториях, домах для престарелых и в школах. Я знаю, что многие скажут: Ланце сошел с ума. Но для меня это уже не будет новостью. Я твердо уверен, что человек, не верящий в святость высокого искусства, не верит ни во что».
E là fuggeva, fuggeva l'ora, si ne bria voluta, li bianni dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va.
Tra voi, saprò di vivere l'amo mio giocondo, tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piace.
Немного почувствовал себя лучше, Ланце вырвался из клиники и со стремлением одержимого бросился в пучину деятельности. Первым делом он подписал с компанией RCA Victor
новый контракт на запись грампластинок сроком на 5 лет. Затем он дал согласие на съемки нового художественного фильма «Гранады», а также экранизации оперы Леонкавала «Паяцци» с его участием в главной роли. Наконец, он принял приглашение римской оперы «Ла Феничи» и неаполитанской «Сан-Карло» петь на их сценах любые партии по его выбору. Также продюсеры стали подумывать о проекте будущего фильма, где Марио Ланци снялся бы в паре со всемирно известной оперной примадонной Марией Каллас, которая, кстати, сказала, что Ланци единственный в мире достойный ее партнер. За короткое время Ланци записал 2 альбома грампластин и немедля приступает к записи третьего, отрывков из оперетты композитора Рудольфа Фримля «Бродячий король». На записи пластинки неаполитанских песен Марио попросил приехать из Лос-Анджелеса свою мать. Она готовила с ним пластинку этих песен. Не хотела Мария, которая не видела сына целых 2 года, уезжать из Рима. Но в Калифорнии ее ждали дома. На аэродроме Марио попросил мать: «Возвращайся на Рождество, а к тому времени припомни еще какие-нибудь неаполитанские песни, я должен записать их как можно больше». Садясь в самолет, Мария вдруг задумалась, лицо ее стало крайне озабоченным, и она сказала сыну: «Фредди, сынок, держись подальше от этих людей, как Лаки Лучано. От этих страшных мафиози, кроме неприятностей, ты ничего не получишь. Ты же мне всегда говорил, что не будешь с ними сотрудничать. Держи свое слово. Опасайся гангстеров». «Не волнуйся, мама», — ответил Марио, — «ты же знаешь, что я не продаю свой голос». «Да», — ответила мать, — «но этот человек постоянно околачивается у тебя в доме. Ты с ним грубо разговариваешь, споришь. Я все время боялась, что вы подеретесь». Марио заверил мать, что пребывание в его доме Лаки Лучано – это всего лишь долг итальянского гостеприимства, и что ей не о чем волноваться. Далее мне придется перейти к воспоминаниям Терри Робинсона в переводе с английского языка, и поэтому я прошу заранее прощения за какие-то, может быть, литературные погрешности. Не говоря ни слова никому из своих родных и близких, Ланци обещал Лаки Лучано дать благотворительное выступление в Неаполе. Упорство Лучано все же сломило сопротивление Ланци. В конце концов он сдался, но сразу же заявил напрямик: «Всего один концерт и только благотворительный». Но за несколько дней до концерта Ланци не явился на назначенную репетицию. В тот же вечер на виллу пришли 2 человека и предупредили Ланци: «Ты должен появиться на концерте, а иначе может случиться что-то плохое». Бетти случайно услышала этот разговор, ворвалась в кабинет и потребовала, чтобы эти люди убирались из дома. «Как вы смеете разговаривать с Марио Ланци, будто он вам слуга? Убирайтесь вон». Ланци ее успокаивал: «Все в порядке, Бетти, не волнуйся». 2 мужчин ушли. Но на пороге один из них повернулся и снова пригрозил: «Если ты не появишься на концерте, ты вообще больше никогда не появишься перед публикой». Бетти требовала, чтобы Ланци объяснил ей, что происходит. Ланци никогда не умел врать жене, и он объяснил ей все, рассказал, какова цель концерта, и сказал, кто склонил его к участию в нем. «Господи, Марио», — сказала Бетти, — «ну как же ты мог на это пойти? Ты же обещал своей матери, ты клялся здоровьем детей». Марио пожал плечами и отвернулся. Бетти было понятно, что муж чувствует, что он неправ, совершил дурной поступок, но не знает, как выпутаться из этой истории. День спустя он нашел решение, возможно, чисто подсознательно. Ланци только что записал новую грамзапись молитвы «Отче наш». И, сидя у себя в кабинете, слушал запись и волновался о предстоящем концерте. В комнату зашла Бетти. Подняв к ней залитое потом лицо, он сказал: «Бетти, я себя очень плохо чувствую. Я не смогу выступить на этом благотворительном концерте в Неаполе, Мне лучше провериться у доктора Морика и лечь к нему в клинику на тщательное обследование. Мне нужно несколько дней отлежаться. Ты что, хочешь подписать себе смертный приговор, сказала Бетти. Марио, эти люди ведь они не шутят. Тебе не надо было с самого начала соглашаться на концерт, если ты его не хотел давать. Ланса отмахнулся. Всякие убийства, Бетти, случаются только в кино. Мое имя слишком громкое для любого, кто попытается что-нибудь против меня затеять. В конце концов, ведь будет расследование, и правду узнает весь мир. Нет, эти люди не пойдут на такое. Им не нужен громкий шум и скандал. Вот что я тебе скажу, предложил Марио Ланса. Сейчас я подпишу большое количество своих пластинок, а на концерте ты можешь раздать эти пластинки бесплатно вместо меня, как бы компенсируя мое отсутствие. Спорить с Марио было бесполезно. Он уже твердо решил, что концерта не состоится, а он ляжет в больницу, что даст ему алиби. На следующий день Ланса лег в клинику. В тот же день врач позвонил Бетти и сообщил ей, что у ее мужа больное сердце. А через некоторое время позвонил сам Ланса и начал жаловаться. «Слушай, Бетти, пожалуй, я здесь застрял. Я не знаю, что они со мной делают. Я приехал на профилактику, а они меня всего утыкали иглами и вливают в меня какую-то гадость. Ты же знаешь, как я не люблю всякие иголки». Бетти считала, что он раз в жизни должен последовать указаниям врача. Она сказала: «Марио, концерт должен быть через день. Я не знаю, что мне делать, так что ты уж, пожалуйста, слушайся доктора». Несостоявшийся концерт для мафии был полным провалом и катастрофой. Бетти принесла с собой пластинки, подписанные Марио, но они никого не устроили и никого не усмирили. Перед зданием концертного зала спекулянты продавали билеты в 5-10 раз дороже официальной цены. Внутри зала люди услышали, что Ланса не появится, и разразился настоящий бунт. Зрители улюлюкали, выкрикивали оскорбительные слова в адрес Бетти, и она была рада, что сумела сбежать оттуда живой. Боясь рассказать о происшедшем Марио, она связалась с его врачом. Она сказала: «Я уверена, что сообщения об этом скандале появятся во всех газетах. Как только он это прочтет, расстроится и захочет вернуться домой». Врач сказал, что он сделает все, что может, чтобы удержать Ланса в больнице, пока это необходимо. Но Марио уже решил, что он обязательно удерет домой. В тот день, когда не состоялся концерт, он сказал своему шоферу: «Поезжай домой, привези мне во что переодеться и давай выкатываться отсюда к чертям прежде, чем меня не угробили всеми этими инъекциями и вливаниями». Шофер так и сделал. Но когда он вернулся в больницу с одеждой Ланса, он обнаружил, что Марио лежит в коматозном состоянии, и в руке у него торчит игла внутривенного вливания. Шофер закричал, что пришла медсестра. Она вышла откуда-то из глубины комнаты. Шофер показал ей на банку, в которой уже не было никакой жидкости, и в тело Ланса поступал только воздух. Смерть Ланса вызвала полное смятение. Особенно загадочной казалась всем причина его смерти. Официальная причина гласила, что тромб прошел в сердце от левой ноги. Кое-кто говорил, что ему сделали смертельный укол. Другие утверждали, что он умер от того, что в его сердце попал случайно пузырек воздуха из банки. Больница не давала никакой официальной версии, кроме того, что смутно приписывала причину смерти Ланса воздействию нового курса терапии, который еще не был одобрен медицинскими учреждениями Америки. Какая, собственно, сейчас разница? Трагедия ведь в том, что ушел блистательный певец в отсвете лет, так и не допев песню своей жизни.
Time you are home.
Слушатели, многих из вас волнует судьба семьи Марио Ланца после его смерти. Старшая дочь Колин – домохозяйка, сыновья Марк и Даймон – бизнесмены, а средняя дочь Элиза Бергман Ланца вышла замуж за богатого предпринимателя и является президентом общества Марио Ланца. Такие общества и клубы существуют во многих городах Европы и Америки. Помимо того, семья до сих пор имеет доходы от пластинок Ланца в размере 250 тысяч долларов в год. Это говорит о том, что блистательное искусство Ланца живет по сих пор, и оно бессмертно. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь, но, видимо, ненадолго. Многочисленные радиослушатели просят меня выслать фотографии Ланца, и я постараюсь выполнить ваши просьбы, а также продолжить рассказы о выдающихся музыкантах и певцах. Большое спасибо вам за доверие и внимание. Думаю, что мы встретимся с вами в новом году. До свидания. Всего вам самого доброго.
Вы слушали пятую передачу, посвященную жизни и творчеству Марио Ланца. Автор и ведущий Муслим Магомаев.